Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Вы услышите сегодня две программы. Начнем с «Круглого стола о терроризме». Передачу ведет Лев Ройтман. Впервые она вышла в эфир 1 августа 1996 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Мечта, обернувшаяся кошмаром. Под таким заголовком, возможно, чересчур драматичным, но точно отразившим настроение момента, журнал «Ньюсвик» поместил развернутый материал о террористическом акте в Олимпийском парке в Атланте. Но Олимпиада продолжается, и взрыв в Атланте – еще одна строка в представительном послужном списке, скажу так, безадресного, а потому направленного против всех и каждого терроризма. Как и взрывы на российских железных дорогах, или взрывы в парижском метро, или чудовищное удушение газом сотен пассажиров метро Токийского. Таков путь в райские кущи, как его представляет себе секта Аюм Синрикё. Ну а недавний взрыв на борту Боинга у побережья Лонг-Айленда – тоже вероятный акт террора. Как с террором бороться? Этим, сегодня уже вечным вопросом, занимались 30 июля в Париже министры индустриальной семерки плюс Россия по американской инициативе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Архивный проект «На волнах Радио Свобода». На этой неделе 20 лет назад. Круглый стол, посвященный проблеме терроризма. Программа впервые вышла в эфир 1 августа 1996 года.
Напомню, передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Терроризм – проблема старая или проблема вечная? Об этом сегодня. В нашем разговоре участвует по телефону из Парижа наш корреспондент Семен Мирский, по телефону из Вашингтона Дина Каминская, наш комментатор-правовед, по телефону из Москвы политолог Ольга Васильева. Передачу ведет Лев Ройтман. Семен Мирский, Париж. Совещание индустриальной семерки плюс Россия приняло весьма своеобразный каталог. Это 25 пунктов меры по усилению борьбы с терроризмом. Я перед началом нашей передачи просмотрел вырезки, выжимки из международной печати. Американская, британская, немецкая. Повсюду преобладает скепсис. Ну а печать французская. У вас тоже настроение?
Я бы не сказал. Может быть, потому что конференция, в кавычках, наша, парижская, французская, я говорю с точки зрения французской печати, здесь скорее не скепсис, а упование на то, что каталог из 25 мер, о которых вы, Лев, говорили, окажется все-таки действенным средством в борьбе против терроризма. Эти меры могут быть разделены на три категории. Меры технические, связанные с контролем над продажей и транспортировкой оружия, взрывчатки и отравляющих веществ, разработка новых методов охраны безопасности общественного транспорта, в первую очередь пассажирских авиалиний. Среди финансовых мер следует упомянуть, в первую очередь, разработку новых методов путей перекрытия финансирования террористической деятельности. И, наконец, меры юридического порядка, включающие такие важнейшие вопросы, как ускорение и облегчение процедуры выдачи лиц, подозреваемых в терроризме, пресечение работы мнимых благотворительных организаций, которые на деле служат ширмой для террористической деятельности, а также разработка методов предотвращения использования систем глобальной коммуникации, таких, например, как интернет, для передачи шифрованных сообщений террористических группировок. Вот в общих чертах выжимка из каталога мер.
Теперь мой вопрос, с которого я начал. Как же все-таки оценивает французская печать потенциальную эффективность этих мер? Ведь, Семен, в конечном счете, это не первое подобное совещание, это не последнее. Уже сейчас намечена встреча экспертов на конец нынешнего года, где будет подготавливаться текст международной конвенции, новой конвенции по борьбе с терроризмом. До сих пор вообще в международном масштабе не удавалось даже выработать те общеприемлемого определения терроризм. Какова реакция французской печати?
Я как бы в двух словах уже сказал, Лев. Конечно, очень многие комментаторы говорят о трудностях, связанных с претворением в жизнь каталога из 25 мер. Приведу конкретный пример. О трудностях перекрытия путей финансирования террора. Этим мерам противоречит планетарная тенденция к упрощению операций перемещения денег. Ибо деньги в наши дни все больше теряют свое физическое, осязаемое измерение, превращаясь, как известно, в электронные единицы. Это есть так называемая дематериализация денег, когда деньги передаются с одного компьютера на другой компьютер. Тенденцию эту, конечно, остановить нельзя. И можно только себе представить, с какими гигантскими усилиями будет сопряжена эта самая работа по перекрытию каналов финансирования терроризма. Вторая трудность, на которую тоже указывают французские обозреватели – усиление безопасности на воздушных трассах. Например, американец, которому предстоит полететь в другой город или за океан, говорит «I have to catch a plane», дословно «поймать самолет», как ловят на улице такси. В Западной Европе ситуация сегодня практически та же, что и в Америке. Здесь тоже ловят самолет. Однако, усиление безопасности в аэропортах и в самолетах равнозначно более жестким, тщательным, то есть и более продолжительным проверкам, досмотру багажа и так далее. Так что эта столь необходимая мера в борьбе с терроризмом обернется для населения высокоразвитых стран, в частности в Западной Европе, необходимостью отказаться от целого ряда привычек, давно ставших для нас второй натурой. Вот такие оговорки, Лев, и тем не менее, французская печать, я бы сказал, в массе своей, считает, что так продолжаться больше не будет, то есть терроризм не будет волен наносить удары, когда и где ему заблагорассудится, потому что высокоиндустриальные страны Запада, а сегодня заодно и Россия, не могут просто себе позволить мириться с этим положением, ибо речь идет о выживании культуры, о выживании цивилизации.
Спасибо, Семен Мирский. Речь идет о выживании цивилизации, и это цивилизация демократического мира. И об этом говорят уже многие десятилетия. Естественно, говорят об этом и в Соединенных Штатах. Дина Исаковна Каминская, Вашингтон. Взрыв в Атланте. Взрыв у побережья Лонг-Айленда на борту Боинга 747 вызвал, естественно, волну обсуждения национальных мер защиты от терроризма. И я хочу заметить, что бомба, которая взорвалась в Олимпийском парке в Атланте, это было примитивное устройство, и помешать подобным вылазкам террористов контролем над прохождением электронных денег по международным банковским каналам, конечно, невозможно. Тем не менее, прошу вас, как в Америке сейчас пытаются положить конец, насколько это мыслимо, подобным террористическим вылазкам?
Я думаю, что вообще положить конец – это более чем сложно. Я бы сказала, что речь идет о том, чтобы максимально уменьшить возможность совершения таких актов. Потому что закон не обладает той силой, которая может полностью перекрыть дорогу любым проявлением преступности, в том числе и терроризму. Дело в том, что в Америке вообще закон об ответственности за терроризм был принят совсем недавно, в апреле этого года. До этого федерального закона, который бы устанавливал такую ответственность, не существовало. Закон был не совсем в обычной обстановке. Президент Клинтон подписывал его в присутствии 7 жертв террора. Этому было придано такое какое-то особенно эмоциональное, что ли, окраску самому факту подписания этого закона. Предшествовала этому большая борьба между различными направлениями в американском Конгрессе. И пресса американская тогда, когда обсуждался этот закон, говорила о том, что из проекта, который представил президент, были выброшены пункты, которые особенно нарушали привычные конституционные права граждан, причем были выброшены в результате, как писали газеты, противоестественной коалиции либералов и консерваторов. В этом отношении законодатели были довольно единодушны. Да, бороться нужно, но наши демократические завоевания нельзя бросить под ноги террористам.
Даже сейчас, после взрывов в Атланте и на борту Боинга 747, Союз за гражданские свободы, Американский Союз в высшей степени уважаемая организация, полагает, что, например, такие предложения, как расширение и усиление прослушивания телефонов, иллюстрации корреспонденции, все это идет слишком далеко в американском контексте привычного пользования гражданскими свободами и правом на частную жизнь. Представители Союза говорят, что у нас станет не больше безопасности, а меньше свободы. И, конечно, это та дилемма, которую постоянно решают демократические общества, обсуждая, как бороться с терроризмом. Но прошу вас, продолжайте.
Да, так вот я хотела сказать, что сейчас после этого взрыва президент выступил на большом очень собрании ветеранов войны и говорил о необходимости того, чтобы Конгресс вновь вернулся к обсуждению этого вопроса, и Конгресс должен, по его мнению, наделить сотрудников правоохранительными органами большими, чем это ныне, полномочиями. Надо сказать, что и в Конгрессе после этого взрыва несколько изменилось отношение, и спикер Конгресса уже говорил о том, что действительно необходимо вернуться к обсуждению этих проблем. Речь идет главным образом, как вы правильно заметили, о двух позициях, которые были предусмотрены проектом президента и были отвергнуты Конгрессом. Это расширение права на прослушивание и обязанность продавцов любых химикатов, вот на этом настаивал президент, любых, не только тех, которые используются для взрывчатки, но и тех, которые потенциально могут стать в какой-то мере орудием вот такого террора, чтобы обязать продавцов сопровождать каждую такую проданную партию специальными опознавательными, ну, средствами, которые позволяли бы проследить путь этой взрывчатки. Вот эти два вопроса сейчас будут обсуждаться в Конгрессе. Но я бы хотела еще раз сказать, что американское общество не деморализовано, оно очень потрясено. Эти террористические акты действительно потрясли всех, не могли не потрясти. И все-таки такого глобального страха и растерянности, и ощущения безысходности в обществе нет.
Спасибо большое. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют по телефону из Парижа Семен Мирский, из Вашингтона Дина Каминская и из Москвы политолог Ольга Васильева, которая сейчас получит микрофон. Передачу ведет Лев Ройтман. Ольга Васильева. В России после взрывов на железных дорогах Волгоград, Астрахань усилены меры безопасности и предосторожности. Россия сегодня страдает от терроризма, к несчастью, наравне с индустриально развитыми западными демократиями, да и не только с ними. Как в России сегодня, с политической точки зрения, пытаются положить конец бесчинству этих безадресных актов террора, исходящих от лиц, которые остаются анонимными? Прошу вас.
Вы очень верно сформулировали вопрос. Как раз теракты, происшедшие за последнее время в России, получили чисто политическую оценку. и политическую окраску. Еще до начала расследования этих событий достаточно вспомнить взрывы в Москве, которые были сразу связаны с войной в Чечне и с местью чеченских боевиков.
Без оснований фактических, для того добавим.
Да, и в тот момент без оснований, в тот момент еще не появился у российских властей такой козырь, как Салман Радуев, взявший на себя ответственность за теракты, по крайней мере в Воронеже. Хотя лично у меня существуют определенные сомнения. Салман Радуев психически не очень устойчивый человек и человек, которым движет просто мания величия. Он заинтересован поднять свой рейтинг в глазах соотечественников, пусть даже таким способом. Тем более, что эти взрывы явно были призваны напугать население, но не привести к многочисленным жертвам. И для чеченских боевиков, которые в течение 2 лет успешно воюют с российской армией, более многочисленной и технически лучше оснащенной, это, конечно, не была проблема создать ситуацию, в которой погибло много людей. Но, тем не менее, с первых же взрывов это получило чисто чеченскую окраску. Я сегодня смотрела специально прессу, вся российская пресса, сообщая о встрече в Париже, говорит о том, что российская сторона поставила вопрос о чеченском терроризме. И именно вот такая вот направленность пугает больше всего, что это чеченский терроризм. Это помогает оправдать агрессию и российские военные действия в Чечне, когда погибло очень много мирных граждан. Если еще месяц назад среди москвичей, тех, кого я знаю, было много людей, которые выступали за установление мира в Чечне и заведение переговоров, то террористические акты на территории России позволяют сегодня оправдать точечные удары, от которых гибнет мирное население в Чечне. И вот это, мне кажется, одна из основных проблем терроризма в России, в которой всегда терроризм индивидуальный переходил в террор государственный и наоборот.
Спасибо. Семен Мирский, у вас ведь в Париже, когда произошли взрывы на железных дорогах, взрывы в парижском метро, эти взрывы, это известно, были делом рук алжирских исламских экстремистов, которые таким образом пытались решать на французской территории свои политические проблемы в Алжире, то тоже началась легкая охота на ведьм, как будто бы, да?
Охота шла не на ведьм, Лев. Так ставить вопрос нельзя. Охота шла на тех людей, которые, живя на территории Франции и являясь отчасти даже иногда гражданами Французской Республики, помогают исламским фундаменталистам, убивающим своих соотечественников и, добавлю, единоверцев в Алжире. Здесь противоречия нет. Нет, это была не охота за ведьмами, это была охота за террористами. И никаких эксцессов, скажем, подобных тому, которые, кажется, имели место в России, когда дискриминировали, цитирую, лиц кавказской национальности, закроем кавычки, во Франции не наблюдалось. Что же касается сказанного только что в нашей беседе Ольгой Васильевой, то я позволю себе привести, если можно ли, в пространную довольно цитату из газеты «Фигаро» за 31 июля. Это как раз статья, посвященная чеченскому аспекту, если можно так выразиться, Парижской конференции по борьбе с террором, в которой, напомню, от России участвовали министр иностранных дел Евгений Примаков и шеф Федеральной службы безопасности Николай Ковалев. Итак, цитата. «В кругах российских демократов войну в Чечне называют грязной войной, но в Кремле считают, что Россия ведет в Чечне настоящую войну против терроризма и что все разговоры кавказцев о независимости являются ничем иным, как обманом, ибо их истинная цель заключается в дестабилизации региона, простирающегося от Черного моря до Каспия. И на самом деле речь идет об овладении месторождениями черного золота Баку, то есть нефти. Если Россия будет выбита из этого региона, то кто, спрашивается, установит там свой контроль? Москва с энергией отчаяния защищает эту позицию и предупреждает индустриализованные страны планеты об опасности расширения исламского фундаментализма, на пути которого только она, Россия, может возвести преграды как в Средней Азии, так и на Кавказе. Приглашая Россию принять участие в Парижской конференции по терроризму вместе с членами Большой Семерки, Запад аккредитовал, то есть принял как верную именно эту версию войны в Чечне. Конец цитаты из газеты «Фигаро» за 31 июля.
Спасибо. Это мнение газеты «Фигаро». Я не намерен сейчас дискутировать с неизвестным мне автором этой статьи. Я не согласен с тем, что там написано, но это попутное замечание. А сейчас микрофон в Вашингтон. Дина Исаковна Каминская, прошу вас.
Я бы хотела вот что сказать. Сложность проблемы, которая сейчас стоит перед Америкой, заключается еще и в том, что она лишилась возможности говорить о том, что это акты иностранного терроризма. Есть довольно серьезные данные, свидетельствующие о том, что взрыв в Атланте – это деятельность каких-то террористических организаций американских. И это поразило американское общество особенно, потому что поверить в то, что американцы, которые гордятся своей страной, которые любят свою страну, пойдут на то, чтобы целенаправленно уничтожать веру в благополучие своего государства, поверить в это американское общество до сих пор не могло. И это очень сложный и очень тяжелый эмоциональный пресс, который лег на общество. Но мне кажется, что все-таки здоровая тенденция возобладала. И я думаю, что когда будет обсуждать Конгресс вновь проблему борьбы с терроризмом и принимать определенные поправки к принятому в апреле нынешнего года закону, он все-таки будет исходить из необходимости соблюдать баланс между важной задачей борьбы с терроризмом и не менее важной задачей сохранения свободы в стране. Ибо ценность свободы сама по себе чрезвычайно велика.
Спасибо, Дина Исаковна. Ольга Васильева, прошу вас.
Знаете, я как раз хотела дополнить Семена Мирского, который рассказал нам о том, как была воспринята конференция в Париже французской прессой. Я слушала репортаж здесь по телевидению, один из первых новостевых репортажей, и в нем прозвучали очень важные сейчас для России слова, что лидеры «восьмерки» продемонстрировали готовность к определенному ограничению фундаментальных прав человека. Вот я боюсь, что борьба с терроризмом в России обернется именно ограничением прав человека, как по национальному признаку, так и по социальным каким-то характеристикам. И сегодня терроризм в России, он именно имеет политическую окраску, потому что он может привести просто-напросто к тому, что курс на демократизацию будет свернут.
Должен присоединиться к вашим опасениям, Ольга. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали по телефону из Вашингтона Дина Каминская, наш правовед-комментатор, из Парижа наш корреспондент Семен Мирский и из Москвы политолог Ольга Васильева. Передачу вел Лев Ройтман, Прага. Всего хорошего.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Американский час» с Александром Генисом. Еженедельный портрет американской культуры обращен к тем, кто любит слушать оперу и птиц, собирать друзей и грибы, ходить в музеи и в походы, копить опыт и знания, ловить рыбу и удачу. Жизнь шире политики. Не пренебрегая второй, мы помним о первой. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Впервые она вышла в эфир 1 августа 1996 года.
говорит Радио Свобода. Сегодня вы услышите вторую, заключительную часть беседы Аркадия Львова с видным американским историком, политологом, профессором Романом Шпарлюком, который с 1 июля нынешнего года является также директором Украинского института при Гарвардском университете. Новая конституция Украины определяет эту страну как государство унитарное, а не федеративное. Открывает ли это возможность интенсивного развития географических и экономических регионов, которые исторически складывались на Украине? Украина и НАТО. Наконец, украинско-российские отношения. Об этом беседа Аркадия Львова с профессором Шпарлюком, записанная в нашей нью-йоркской студии.
Шпарлюк, приняли украинскую конституцию. Теперь есть на Украине основной закон. Государство стабилизируется, как сказал президент Кучма, и думаю, что сказал с полным резоном, с полным основанием. Скажите, можно ли теперь по-другому взглянуть на проблему регионализации Украины, создания, или точнее не создания, а возвращения к тем естественным экономическим регионам, которые складывались на протяжении столетий? Ну, естественно, я имею в виду, скажем, Донецкий регион, бывшую Новороссию, Южный регион, но я не в полном объеме, а, по крайней мере, тот куст, который включает в себя Одессу, Херсон, Николаев, может быть, Запорожье. Скажите, можно ли предоставить вот каждому из этих регионов, и не целесообразно ли это, большую самостоятельность для того, чтобы они могли полнее реализовать свои потенциальные возможности? И это означает привлечь инвестиции иностранные, о которых вы говорили.
Я рад, что вы об этом говорите, потому что это дает мне возможность еще раз сказать, что я именно думаю. Видите, дело не в том, чтобы создавать новые административные регионы. Экономические регионы не имеют административных структур. Мы говорим, в Соединенных Штатах существуют действительно фактически экономические регионы, но их на карте вы не найдете. Нет государственных, административных, других каких-то структур, которые говорят регион Среднего Запада или регион Новой Англии или Южно-Калифорнийский регион. Так что экономические регионы будут созданы естественным путем, если будет свободная экономическая деятельность. И тогда, естественно, Одесса будет притягивать к себе. Мы не знаем, какие регионы. Вы говорите о Новороссии, но это традиционный административный регион. Сейчас в составе Украины Одесса и Львов. Так что, может быть, на линии Одесса-Львов будет создан какой-то экономический регион, который будет экономически связан тоже, скажем, с Польшей или, идя в другом направлении, с Румынией или Болгарией. Так что крупные экономические регионы – это факт реальной жизни. Мы узнаем, что такое экономический регион, если мы говорим, сколько товаров движется в одном направлении или другом. Так что, чтобы создать свободные экономические регионы, не надо создавать какой-то совет, администрацию, совнархоз. Вы помните совнархоз? Они нам не нужны. Экономика должна иметь свободу, и она тогда создать свои естественные природные регионы, которые, кстати, могут не совпадать даже с границами государственными Украины. Я себе могу представить очень легко, что Одесса будет тоже в своей сфере влияния, притягивания, иметь тоже Молдову, Румынию и Болгарию. С другой стороны, совсем возможно, что Харьков будет иметь какие-то свои связи с российскими областями восточнее Харькова или севернее Харькова. Мы можем себе представить, что Львов будет связан в некоторой мере с Польшей, это, но тоже должен иметь свои связи с Луганском и Донецком. Как я говорил раньше, должен быть свободный внутриукраинский рынок, и тогда, только тогда мы узнаем, какие действительно регионы на Украине могут сейчас существовать. Так что эти бывшие регионы, Донбасс, Южный регион и так далее, это были когда создания госплана в Москве, а раньше царские административные структуры. Но они совсем сейчас не актуальны, потому что, я говорю, Одесса и Львов были в двух разных государствах. Сейчас они в одном.
Профессор Шпарлюк, поддерживая вашу мысль, я мог бы вспомнить о том, что имело место совещание представителей черноморских городов. И в этом совещании участвовали представители Одессы, Варны, Констанции и Стамбула. Так что я думаю, что это как раз говорит в пользу вашей идеи. Но при этом мне хотелось бы поставить вот еще вопрос так. Не создаются ли теперь условия для более уважительного отношения к истории, к прошлому каждого из регионов? И не означает ли это, что не следует бояться того, чего сегодня некоторые опасаются и в чем усматривают какие-то сепаратистские тенденции, когда говорят о том, что, скажем, у Закарпатья, скажем, такие-то нравы и такая история и тенденция вот скрытая такая, у Донецкого края вот такая, у той же Новороссии, ну, это не Новороссия в административном смысле, я тогда сразу оговорил, я говорю, возьмем, скажем, юго-западный куст Одесса, Николаев, Херсон, вот такие нравы, но с полным уважением относиться к самобытности каждого из этих краев. Вы, как историк, знаете это лучше, чем кто бы то ни было другой.
Я не знаю, знаю ли я или нет, но я с вами согласен в том, что традиции надо уважать, их надо восстанавливать. И, например, если что-то хорошо делают в Закарпатской области, или есть прекрасные традиции в Одессе, им надо дать свободу развиваться, и надо дать возможность другим регионам и людям с ними знакомиться и их принимать, если они хороши. Но я подчеркиваю, надо опасаться административной институционализации регионализма. Потому что если это будет сделано административным путем, если мы скажем, местные элиты, местная номенклатура, местная мафия, будем говорить открыто, в Донецке должна иметь свободу делать дела так, как ей это нравится, потому что мы таким способом уважаем донецкие традиции, мы будем таким способом именно препятствовать демократизации, либерализации, открытию Украины в мир. Так что я бы советовал иметь ясные, логические, хорошие законы для всех, и эти законы должны предусматривать свободу деятельности человека, групп, общества, организаций. Но автономизация, регионализация не должна преобразовываться в местные административные права. Так что это нельзя говорить в регионах, которые когда-то принадлежали царской России. Есть традиция, что в Одессе есть градоначальник, который назначает царь. И это наша традиция. У нас будет градоначальник.
И Новороссийский университет.
Да. Так вы понимаете, я думаю о традициях в смысле свободы общества, а не административных прерогатив местных структур против центральных структур. Это требует закона, который разрешает людям жить свободно, и второе, это требует закона о судебной структуре. Должны быть суды, независимые суды, включая Верховный суд Украины, который будет защищать права человека и граждан, групп, организаций против посяганий тоже местных автономистских регионалистских сатрапов.
Профессор Шпарлюк, я должен прервать беседу, чтобы напомнить радиослушателям. На волнах Радио Свобода из нашей нью-йоркской редакции мы передаем окончание интервью с известным историком и политологом, профессором Гарвардского университета Романом Шпарлюком. Продолжаем нашу программу. Профессор Шпарлюк, по случаю принятия Конституции Украины официально Киев получил много поздравлений. Ну, как известно, это предусмотрено дипломатическим этикетом. Но среди поздравлений было и одно, которое едва ли предусматривается дипломатическим протоколом. Я имею в виду письмо поздравления, направленное генеральным секретарем НАТО Соланой президенту Кучме. В этом поздравлении сказано было, что принятие Конституции является важной вехой на пути консолидации независимости, суверенитета и демократичности Украины. И этому событию, я цитирую, придают чрезвычайную важность все государства-члены Североатлантического альянса. В том же контексте прозвучало и недавнее заявление министра иностранных дел Украины Удовенко об ассоциированном членстве республики в НАТО. Профессор Шпарлюк, как видятся вам все эти документы и заявления?
Я думаю, что письмо от генерального секретаря НАТО – это доказательство, это пример того, что международная общественность, другие государства мира понимают сейчас, что Украина это серьезно, и как-то Ленин сказал, всерьез и надолго. Так что мне кажется, что мир принимает факт, что существует государство. Это уж 5 лет это государство существует. Оно имеет уж некоторую свою собственную политическую традицию. Там не принимают конституции, там нет, знаете, военных столкновений между президентом и парламентом и прочее, и прочее. Там нет войны в Крыму или в Закарпатье. Так что Украина как-то воспринимается как стабильный и стабилизирующий элемент на карте Европы и этого региона особенно. Так что письмо от секретаря НАТО — это пример того, как сейчас воспринимают Украину. А что касается ассоциированного членства Украины в НАТО, поскольку мне известно, такого института сейчас нет. Я не знаю, что именно министр иностранных дел, о чем он говорил, что он думал, но я думаю, без каких-то юридических нюансов, можно сказать, Украина понимает, что для ее собственной безопасности будет хорошо иметь дружественные, близкие отношения с НАТО, тем больше, что ее непосредственный сосед, Польша, делает шаг в направлении полного членства в НАТО. Так что для Украины хорошие отношения с НАТО – это тоже хорошие отношения с Польшей, а это для Украины имеет огромное значение.
Профессор Шпарлюк, мы с вами договорились, что откровенность является обязательным условием, непременным условием нашего разговора. Но вот если ставится сейчас вопрос об отношениях между Украиной и НАТО, особом отношении, которое выходит за рамки обычного, потому что у России таких отношений с НАТО нет, совершенно естественно возникает вопрос, для чего Украине нужны эти отношения? И означает ли это, что Украина полагает, что таким образом она сумеет себя обезопасить от посягательств, как это представляется на Украине, со стороны России?
Я надеюсь, что вы читаете российские газеты, и что вы особенно читаете документы, которые российские газеты от времени к времени печатают, разные официальные государственные документы о планах, о развитии, об интеграции, о возможном восстановлении Союза через 10 лет или 5 лет или какой-то другой дате. Я думаю, если вы читаете московские газеты, Вы понимаете, чему на Украине думают о том, что ей нужны друзья?
Я, конечно, понимаю, почему Украине нужны друзья. Я, более того, могу вспомнить недавнее заявление кандидата в президенты. Ну, сейчас мы уже знаем, что он в президенты не вышел. Зюганова, который сказал, что одним из первых его актов, но он был уверен, что выйдет в президенты, будет поездка на Украину, поездка в Киев. С какой целью? Ну, объяснять это не надо. Тем не менее, вопрос этот стоит. И вот сегодня, после избрания Бориса Ельцина президентом России, как видятся вам перспективы российско-украинских отношений?
Я думаю, хорошо, что победил Ельцин, не Зюганов. Ельцин, может, имеет какие-то пороки, но он, тем не менее, крупная историческая фигура, и я надеюсь, что его отношения с Украиной и вообще его государственная деятельность как внутри России, как и в междугосударственных отношениях будут продолжать хорошие традиции того, что он сделал. Я знаю, что он серьезный государственный деятель, и я знаю, что Ельцин и его премьер-министр, господин Черномырдин, мне кажется, что это серьезные люди, вообще другого типа от того, что нам предлагали в выборах, именно люди типа генерала Лебедя или, скажем, Жириновского и других. Так что в России победили трезвые люди, и я думаю, что отношения между Украиной и Россией будут основаны на взаимопонимании того, что у русских очень много чем заниматься в России, у русских и вообще россиян очень много надо делать в России, и Украине, и гражданам Украины есть о чем думать на Украине. Я думаю, эти два государства и народы будут в дружбе один с другим торговать, сотрудничать, без того, чтобы какие-то были военные конфликты между ними или какие-то угрозы. Я думаю, что не только сейчас нормализуется украинская государственность, но тоже, это очень важное, нормализуется российская государственность. В России состоялись выборы в парламент в 93-м году, в 95-м, президентские выборы 96-го года, и они все проходили без Украины в составе России. Так что уж 5 лет Россия живет без Украины, и мне кажется, в Москве счастливо политики не спрашивают, а где наши товарищи из Донецка и Львова? Мы без них жить не можем. Русские могут жить без Украины. И мне кажется, Украина доказывает, что она тоже может жить в Киеве без того, чтобы думать. Вот если бы нам товарищи из Москвы нам дали указания, что делать, тогда мы бы это делали. Без Москвы жизнь невозможна. В Киеве видят, жизнь возможна. И на этой основе, я надеюсь, они будут продолжать.
Профессор Шпарлюк, не сомневаясь в том, что эти взгляды разделяют многие, я думаю, что для таких взглядов имеются очень веские основания. И вот последний вопрос, тоже в этом же плане, мне хотелось бы посвятить проблеме отношений между Россией и Украиной по поводу Крыма и Севастополя. Я называю эти два объекта врозь, потому что часто они и рассматриваются врозь. Как вы полагаете, как может решаться в нынешней ситуации вопрос Крыма и вопрос Севастополя?
Мне кажется, что вопроса нет. Крым и Севастополь существуют в составе Украины. Это согласно бывшей советской конституции, это согласно договорам между Украиной и Россией, которые были в прошлом. Я считаю, что этот вопрос не существует, а существует это только потому, чтобы как-то препятствовать хорошим отношениям между Украиной и Россией. Для меня с точки юридической, международно-правовой, вопроса нет. Это вопрос реваншизма, но он не существует как законный вопрос, по моему пониманию.
Профессор Шпарлюк, тогда позвольте мне задать один вопрос. Полагаете ли вы, что действительно Россия может отказаться от Севастополя?
Знаете, это какой-то символический вопрос. Знаете, даже подумать о том, что Россия не может существовать без Севастополя, это какое странное понятие. Россия может существовать без очень многих мест, так как и другие. Знаете, для меня этот вопрос о Севастополе – это только претекст для того, чтобы ставить вопрос о существовании Украины. Потому что Севастополь – это не только база морская, это не только порт, но это местности, это дороги, это жилищное строительство, это инфраструктура. Так что мы говорим о каком-то кондоминиуме над Крымом, действительно, потому что Севастополь, как вы знаете, это не только город, это очень много территорий. А если мы говорим о каком-то кондоминиуме, тогда надо думать о том, как русские войска, российские, разные органы, как они должны работать в Крыму. Потом вопрос о том, какие транспортные связи через Украину с Крымом. Мы говорим о посягательстве на территориальную интегральность и государственную независимость Украины. У российского государства очень много вопросов. Я бы думал о границе с Китаем, я бы думал о связях между Владивостоком и Москвой. Думайте о том, как интегрировать экономически Россию, потому что мы знаем, что Дальний Восток все больше и больше втягивается в сферу регионализма, которым главную роль играет Япония и Южная Корея. Вот русские вопросы. Китай, Средняя Азия, Таджикистан, Чечня. Севастополь в этом контексте, мне кажется, действительно не первоочередный вопрос. Но даже если Россия не будет иметь базы в Севастополе, значит ли это, что турки будут делать какую-то инвазию Ростова-на-Дону или будут стараться подкорить Кубань? Знаете, это не имеет смысла. Кому нужен Севастополь? Он нужен Украине только потому, что он сейчас в составе Украины.
Говорит Радио Свобода. Это была заключительная часть беседы Аркадия Львова с профессором Романом Шпарлюком, видным американским историком и политологом, директором Украинского института при Гарвардском университете. Передача подготовлена в нашей нью-йоркской студии.
Вы слушали программу 96-го года. Архивный проект Радио Свобода. Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для Радио Свобода, вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали Лени Рифеншталь. Но не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два, после выхода моего первого материала на «Радио Свобода», коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова, вспоминая 90-е. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
«Американский час» с Александром Генисом. Еженедельный портрет американской культуры обращен к тем, кто любит слушать оперу и птиц, собирать друзей и грибы, ходить в музеи и в походы, копить опыт и знания, ловить рыбу и удачу. Жизнь шире политики. Не пренебрегая второй, мы помним о первой. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн.
Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».